Елизавета Евгеньевна предложила дать малышу манную кашку, которую она приготовила. «Ведь ребенку уже полтора года, он давно нуждается в хорошей пище», – убежденно сказала она. «Я не знаю, он так слаб», – вздохнула Ева. «Если бы вы дали кашу в феврале, когда ему год исполнился, я была бы только рада. А сейчас мне страшно», – неуверенно ответила Ева. «Давай немножко дадим, пусть привыкает», – предложила Елизавета Евгеньевна. «Хорошо, конечно. Понемногу будем приучать. Конечно, пора уже», – согласилась Ева. В этот же день они все вместе написали радостное письмо Виктору. Было известно, что письма проверяются, и потому они писали, продумывая каждое слово, чтобы ничто из написанного невозможно было истолковать превратно. В результате письмо получилось довольно лаконичным и кратким. Но все знали, сколько радости и новых сил прибавит их сыну и мужу это сообщение. Отправив письмо, семья приготовилась ждать ответа, в глубине души все же надеясь, что от Виктора придет письмо раньше, что он написал уже, и оно идет по почте. Но, к сожалению, их ожиданиям не суждено было сбыться. Прошел месяц, Ева уже вышла на работу, так как после освобождения она должна была сразу трудоустроиться, иначе ей грозил повторный срок. Но в ателье ее не взяли из-за судимости, и пришлось идти на фабрику. Ева без возражений согласилась. Все же это была не штукатурка. Теперь она шила только карманы на конвейере. Работа была нудная и монотонная, но достаточно спокойная. Ангела пошла в школу. Связи Елизаветы Евгеньевны помогли сделать девочке новое свидетельство о рождении после ее заявления об удочерении ребенка. Оказалось, что Ева и Виктор не имеют права это делать из-за судимости, как опасные элементы. К счастью для Ангелы, Елизавете Евгеньевне не отказали, и она оформила документы на себя. Ангела получила новую фамилию и чистые документы. Девочка была на седьмом небе от счастья, когда Ева и Елизавета Евгеньевна купили ей настоящую новую форму, башмачки и ленты в волосы. Еще Ангела получила крепкий ранец для книг и все принадлежности. Женщины не говорили Ангеле, да и не жалели о том, что им пришлось расстаться для этого с еще одной цепочкой с кулоном. Это было проблемным только потому, что пришлось продавать его из-под полы в родном городе. Потому что Ева была невыездная из-за необходимости сразу выходить на работу из-за отсутствия паспорта, а Елизавета Евгеньевна по состоянию здоровья. Но глядя на светящиеся счастьем глаза ребенка, обе женщины сочли хлопоты окупившимися. Елизавета Евгеньевна согласилась сама сидеть с внуком, чтобы не отдавать его в ясли. На хорошей пище малыш быстро поправлялся и радовал родных своими смешными попытками встать. На удивление близких, Илья довольно внятно стал произносить слова, смешно ломая и коверкая язык. Ангела после школы бежала домой, чтобы помочь бабушке с малышом и в работе по дому. Ева готова была делать все, что нужно, но чаще всего стар да млад заканчивали все сами к вечеру. Елизавета Евгеньевна от радостных хлопот поправилась и уже неплохо передвигалась без костылей, хотя еще не могла ходить далеко. В счастье и тишине время летит незаметно, но одно тревожило всех. От Виктора давно не было писем. Ева старалась не переживать, зная, как работает почта в тех местах, но она очень хотела, чтобы от него пришла хотя бы короткая весточка. И вот в один из вечеров, когда уставшая Ева переступила порог дома, голос Ангелы заставил ее сердце дрогнуть. «А у нас письмо от дяди Виктора!» – крикнула девочка, выбегая из комнаты. «Неужели? Где?» Ева, не раздеваясь, кинулась в комнату. Там на столе лежало короткое письмецо, уже до дыр зачитанное матерью. На обрывке листка бумаги мелким почерком были написаны короткие строки. «Милая мама, наконец появилась возможность отправить письмо. Я жив и здоров, работаю также на укладке шпал. Есть ли сведения о Еве? Почему ты не пишешь так долго? Здорова ли ты? Люблю тебя, твой Витя». Ева дочитывала строчки со слезами на глазах. Тоска по мужу всколыхнула всю душу, заставляя слезы струиться из глаз. Он не получил письма и даже не знает, что она жива и здорова и ждет его дома, и не она одна. Теперь у него растет дома обаятельный сын, так удачно смешавший в себе их лица, что каждый, увидевший Илюшку на улице, невольно оборачивается или пытается угостить малыша чем-нибудь. Забыв об ужине, Ева села писать письмо Виктору, чтобы Ангела могла отнести его на почту на завтра после школы. Только написав письмо, молодая женщина успокоилась и села ужинать. Шли месяцы. Женщины жили в ожидании чуда, что когда-то прозвенит звонок, и на пороге окажется тот, кто так плотно связал их судьбы. Но пока только изредка приходили весточки, вызывающие слезы радости у обоих. После первого письма Ева писала чаще, убедившись, что в место, где отбывает срок ее муж, письма все же доходят, пусть и не часто. Она знала, что Виктор не сможет отвечать на все ее письма, но и не ждала. Женщина знала, как много значит там весточка с родной стороны. И пусть у нее в свое время не было этой радости, Ева не хотела отнимать этой возможности у мужа. Жизнь в скромной квартире тихого городка текла своим чередом. Ева старалась от души проявить любовь к свекрови на деле, и пожилая женщина радовалась, что ей попалась добрая сноха. Но иногда все же были проблемы, так как Ева четко понимала свое право выбора и ответственность за него, и мягко, но настойчиво напоминала, что пренебрегать этим правом не следует. Со своей стороны она уважительно относилась к выбору свекрови, оказывая также всяческое уважение и к праву выбора Ангелы. Для Евы было сложно принять, что ее намерение удочерения по отношению к девочке пришлось выполнять Елизавете Евгеньевне. Она понимала, что не должно быть так. Ева считала, что должна выполнить все обязательства по отношению к девочке. В первое время Ева предложила Елизавете Евгеньевне вариант, что они с Ангелой и Илюшкой снимут комнату где-нибудь рядом, чтобы не обременять пожилую женщину. Но Елизавета Евгеньевна даже обиделась на это предложение. «Мам, не обижайтесь. Я просто не хотела доставлять вам лишних хлопот. Ведь Ангелу взяла я, и получилось, что я за вас решила, кто будет жить с вами. Это неправильно», – пыталась объяснить Ева. «Да, конечно, ты уезжала одна. Но я же не говорила, чтобы ты возвращалась одна», – возмутилась Елизавета Евгеньевна. «Я внука или внучку просила у Виктора еще 10 лет назад. Теперь у меня есть и внук, и внучка, и ты хочешь забрать их? Но я думала, что вам трудно, хотела облегчить». Немного виновата пожала плечами Ева. «Не переживай, если будет сложно, я скажу», – твердо заявила Елизавета Евгеньевна. Ева все же была рада, что этот разговор состоялся. Она знала, что очень много недопониманий среди людей происходит в моменты, когда они не объясняют своих намерений. И намерение избавить человека от лишних хлопот, которые он не собирался прежде брать на себя, все же лучше, чем молча взвалить на него свои проблемы. Но на счастье Евы, Ангела скоро стала незаменимым членом их семьи. Девочка была ласковой, доброй и трудолюбивой. Она от всей души привязалась к бабушке, которую стала называть так с первого дня. И иногда Еве казалось, что Ангела любит бабушку больше, чем названную маму. Но Ева старалась не давать ревнивому чувству даже возникнуть в сердце, не говоря уже о том, чтобы позволить ему развиваться. 2 года минули, как легкий ветерок, отсчитывая отрезки от письма до письма. Илюшка давно бегал и прекрасно разговаривал, немножко удивляя окружающих своей вдумчивостью и самостоятельностью выводов. Конечно, его выводы были совсем детскими, но были и те, кто предрекал матери, что она хлебнет горе с таким самостоятельным ребенком. Ева же, напротив, радовалась этому, ведь это значило, что Илья не пойдет на поводу у любого человека, если тот скажет ему сделать то или другое. Он спросит вначале, почему. Конечно, самостоятельно мыслящего ребенка воспитать труднее. Становится особенно важно познакомить его с Богом лично. Но Ева собиралась это делать в любом случае. Ведь если ее сын в свое время полюбит Бога, то сам Бог поведет его по жизни, уча, направляя и помогая. А если этого не произойдет, она все равно потеряет сына, оставшись в вечности без него. Религиозность, даже воспитанная с пеленок, не спасет Илью от вечного осуждения. Ведь путь христианина – это путь любящего и любимого сердца, спешащего на соединение с любимым. А если это не так, все остальное теряет смысл. Чем дольше длилась разлука с мужем и мечта о свидании, тем ярче и глубже Ева понимала это ожидание встречи, труд и отречение от всего, что хотя бы косвенно может встать между любимыми. Ведь не зря Бог в своем слове часто использует образ жениха и невесты, мужа и жены, чтобы объяснить человеку отношения Христа и Церкви. Ева невольно в глубине души проводила эту параллель. Короткие письма издалека, с далекого севера, и короткие тексты из Библии, заученные когда-то наизусть. Это сравнение делало ее любовь к Богу более осязаемой и глубокой, а любовь к мужу – более возвышенной. Больше Ева не смогла найти Библию, но пока не теряла надежды. Она вновь записала все, что удержала ее память в тетрадь, чтобы свекровь и приемная дочь тоже могли читать слова утешения и ободрения, когда ее нет дома, и чтобы не оставаться единственным источником текстов из Слова Божьего. Ева понимала, что все, даже самое доброе, становится вредно и опасно, если оно встает между Богом и человеком, как самый родной и любимый сын разрушил бы их семью, если бы встал между ними. Поэтому Ева не хотела становиться преградой на пути общения близких с Богом через Его Слово. Написанные в тетради слова из Библии могли уже без посредников говориться всяким читающим их, а поделиться переживаниями и мыслями можно было позже, тогда как в момент устного пересказа Евы этих же мест такого не происходило.